Тема, над которой мы работаем, «Сон в Шеоле. Воскресение мертвых». И мы рассмотрели, как книга Иова говорит о воскресении. А теперь посмотрим, как книга Иова говорит о воскресении и посмертном воздаянии. После всеобщего воскресения наступает такое посмертное воздаяние, которое грешники, здесь говорится именно о них, испытают вместе с веществом своих тел, как об этом говорится в 19 главе книги Иова. «Убойтесь же и вы без прикрытия, ибо ярость найдет на беззаконных, и тогда узнают, где есть их вещество». Убойтесь же и вы без прикрытия, ибо ярость найдет на беззаконных, и тогда узнают, где есть их вещество. Этот стих 19-29 можно понимать как продолжение темы всеобщего воскресения. Потому что как кожа есть телесный покров человека, так и тело есть некое прикрытие для тайного души. Кожа – это телесный покров человека, так и тело есть некое прикрытие для тайного души, в воскресении тело уже не будет таким прикрытием. Лишенные прикрытия, какое люди имели в своих телах при жизни, беззаконники познают вещество своего воскресшего тела, которое уже не покрывает грех, вещество, гюле по-гречески. О том, как страшно остаться без прикрытия вещества в судный день, читаем в Апокалипсисе. Сказано, что люди скрылись в пещерах и камнях гор и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле, и от гнева Агнца». Откровение, 6 глава. Говорится о том, что лишенный прикрытия ад обнажится для всех людей, это будет страшно. Вот, собственно, это и есть суд страшный, как по общему смыслу стиха прочитанного говорит Иов. «Убойтесь же и вы, ибо лишитесь прикрытия, беззаконные тогда испытают гнев Божий и узнают, где их вещество». А где их вещество? В аде, вместе с воскресшим телом, с веществом их тел. Ад обнажится для всех людей в день страшного суда. Это для людей ад только тогда обнажится, а в глазах Господа ад обнажен, разоблачен, лишен одеяния, прикрытия, покрывала, переболайон. Ад лишен покрывала. Иов 26.6 читаем знаменитый стих. «Нак ад пред ним, и нет покрывала пагубе». Я заменяю два греческих слова на еврейский, и это яснее от этого будет сейчас смысл. «Наг шеол пред ним, и нет покрывала аввадону». За всеобщим воскресением будет новая земля и новое небо, а небо и землю обветшавшей Господь свернет как одеяние, как покрывало. Переболайон, об этом мы читаем в Псалме 101. Возможно, та же мысль в речи Сафара и в четвертой речи Иова. «Глубже тех, что в аде, в Шеоле, что ведаешь? Он, Бог, открывает глубины из тьмы, вывел же на свет тень смертную». Вывел же на свет, фос, тень смертную. Ад Шеол выведен на свет, лишен покрывала. Если Шеол обнажен, то только пред Господом. Ну, можно заметить, что греческое «аид» «гайдес» понимали как безвидный, невидимый, то есть как раз нечто противоположное еврейскому «шеол». То есть в религии монотеизма ад «шеол» обнажен пред Богом, то есть он видим. В политеизме эллинов ад «аид» невидим. В ветхозаветной религии нет покрывала для ада глубочайшего, для Аввадона, погибели, а в мифологии эллинов шлем «аида» – это, ну, как наша шапка-невидимка, скрывает от глаз. Нак шеол пред ним, и нет покрывала Аввадону. А старое небо Господь свернет как покрывало, как одежду. Послание к евреям, 1 глава, об этом говорится. Небо, говорится в книге Иова, будет сшито, сшито заново. Вот такой образ. Старое небо Господь свернет как одежду, а небо будет сшито заново. Так говорит Иов в 4 речи. Человек же, уснув, не восстает, пока небо не будет сшито, и почившие не разбудятся от сна своего, пока небо не будет сшито». Иов говорит о воскресении, когда почивший разбудится от сна в Шеоле под новым небом. Еще из четвертой речи. «Если бы ты в Шеоле меня сохранил, скрыл бы меня, пока пристанет гнев твой, и ты назначил мне время, в какое сотворишь память о мне, ибо если умрет человек, жив будет, скончав дни жития своего, потерплю, пока опять буду, ибо если умрет человек, жив будет». Смотрите, какая сильная и простая формула. «Если умрет человек, жив будет, скончав дни жития своего, потерплю, пока опять буду, паки буду, палингеномай». Это то самое паки бытие, палингенесия, жизнь будущего века, о которой Христос говорил апостолам. То паки бытие и обновление, о которых писал апостол Павел в послании к Титу. Последний стих по-еврейски звучит так. «Если умрет человек, будет ли жить?» То есть здесь вопрос. «Но затем все дни воинской службы моей буду ждать, пока придет моя смена». В еврейском тексте «под днями воинской службы» имеется в виду назначенный срок пребывания в Шеоле, который завершится. Наступит паки бытие, как говорится в Септуагинте, или придет смена, как говорится в мусоретском тексте. И в греческом, и в еврейском текстах по-разному выражена мысль об обновлении жизни в воскресении. Иов продолжает и говорит о вечной жизни. 14 глава, 15 стих. «После ты позовешь, и я отвечу тебе. Дел же рук твоих не отвращайся». И более глубокий смысл в еврейском. Вот с еврейского. «Ты позовешь, и я отвечу тебе. О создании рук твоих ты возжаждешь». О создании рук твоих, то есть о человеке, ты возжаждешь. То есть Бог жаждет спасения человека, восстановления его в воскресении. И вот человек может ответить Богу взаимной жаждой. Это говорится в псалме. «Жаждет и скончивается душа моя ко дворам Яхве». 83-й, псалом, 3-й стих. И в этой связи сделаем небольшое отступление. У пророка Сафонии находим жестокий упрек народу Израиля. Там вот сказано буквально следующее, переводится с еврейского. «Народ не жаждет». 2 глава, 1 стих из Сафонии. Считают, что этот стих или испорчен, или недописан. Смысл его не понимают, потому что это значит? Народ не жаждет. Это означает, что народ к Богу охладел. Интересно, что вот эта вот высокая жажда обозначена словом обиходной и даже низменной алчбы. Вот «касав» по-еврейски – это «жаждать». А того же корня «кесов» – это «серебро, деньги». Людям Израиля было дано богообщение. И если человек или народ его не жаждет Бога, от глагола «касав», то он впадает в жадность к деньгам, кесов. То, что в языке слова «жаждать» и «деньги» одного корня, было великим искушением, точнее указание на то великое искушение, которое поджидает человека верующего или тому, которому дано откровение. Если он откровение отвергает, то впадает в жадность деньгам. И само обладание большими деньгами могло именно в Израиле быть знаком того, что такому богачу или Израилю паки бытие и обновление стало и далеко, и трудно. Об этом говорит Христос. Трудно богатому войти в Царство Небесное. В Израиле как нигде сильно звучало слово «корень всех зол есть сребролюбие». Послание к Тимофею, 6 глава. Давайте прочтем этот стих. Почему корень всех зол именно сребролюбие, скажем, а не злоба, да? Не блуд, никакой другой смертный грех? Нет, ясно и четко говорит апостол. Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, а буквально которого возжелав, то есть возжелав сребролюбие, некоторые заблудились от веры и себя пронзили страданиями многими, говорит апостол Павел. Тем, кому дано откровение, как древним евреям, или возможность богообщения, как современным христианам, особо нужно стеречься жажды этой вот жадности до денег. Иов имел откровение о всеобщем воскресении и о том посмертном воздаянии, которое мы называем страшный суд. Однако начало посмертного воздаяния для душ усопших, начало посмертного воздаяния было Христово воскресение. То есть сначала идет Христово воскресение, но оно было и еще только грядет, и это будет конец мирового процесса, будет всеобщее воскресение. Вот Христово воскресение, оно было спасением для душ праведных, и оно же стало мучением для душ нечестивых. И об этом было откровение, когда Господь в присутствии Иова говорил Господу, это мы читали уже, речи Господа к Иову, этот великий троический совет, когда Бог Отец говорит с Богом Сыном, то есть божество говорит внутри себя, а человек слышит, допущен, чтобы это слышать. Восприими же высоту и силу, Отец говорит Сыну, в присутствии Иова. Восприими же высоту и силу, в славу и честь облекись. Пошли ангелам гневом и всякого надменного смири, гордого угаси, нечестивых тотчас же согнаи, сокрой их в землю кромешно вкупе, и лица их бесчестия исполни. Итак, я исповедовать буду, что может десница твоя спасти. Вот мы уже комментировали эти стихи, где говорится о Боговоплощении и воскресении Христовом. Идея посмертного воздаяния трудно читается. И мы говорили почему. Потому что Иов и его собеседники принимают одновременно две религиозные идеи. Это всеобщий сон в Шеоле, который есть сейчас, на момент, когда идет диалог. Это все-таки Ветхий Завет. Всеобщий сон в Шеоле и посмертное воздаяние. То есть успение и покой сейчас и пробуждение и воздаяние в будущем. И вот Сафар говорит о нечестивых. «Богатство, неправедно собираемое, изблюется. Из дома его, нечестивого, извлечет ангел. Ярость змиев он дососет». Имеется в виду, как сосут грудь. «Ярость змиев он дососет, да убьет его язык змеев». В седьмой речи говорится о нечестивых. «На день пагубы соблюдается лукавый, и в день гнева его, гнева Божьего, они отведены будут». Что это значит? «На день пагубы соблюдается лукавый». То есть на день горести, это в переводе с еврейского, сберегается злодей. «Ко дню гнева Яхве они отводятся», то есть живут среди других людей, осужденные на гибель в день суда. Божья кара не сразу постигает преступников, этим охраняется свобода человека. И Христос объяснил, почему плевелы, которые посеял враг, оставляют на поле до жатвы. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Почему плевелы оставляют на поле? И то, что на день пагубы сохраняется лукавый и лукавые люди, это знал мудрый Иов. Ну, я просто маленькое замечание сделаю, что вот этот вот стих, который я сейчас прочитал, «На день пагубы соблюдается лукавый». Вот в современной науке в большое он вызывает смущение. И вот даже вот как-то, вот процитирую, «общепризнано, что в таком виде это не могло быть высказано Иовом». То есть современная наука отрицает, что Иов знал те истины, которые ясно изъяснил Христос в Евангелии. Однако то, что написано, то написано. Вот в переводе с еврейского. «На день горести сберегается злодей». Это будет как раз тот день, когда произойдет праведное воздаяние. Книга Иова знает о посмертном воздаянии. И наука зря против этого возражает. Определенно о посмертном воздаянии говорит Сафар. «Нечестивым тьма, они горят огнем неугасимым». Сказано так, 20 глава, 26 стих. «И всякая тьма для него да пребудет, поест его огонь несгораемый». Огонь несгораемый – это перевод еврейского «огонь нераздуваемый», то есть такой, который не имеет нужды в том, чтобы его раздували дыханием или ветром. То есть это огонь невещественный. И сам Господь сказал о сатане: Мы это читали, я повторю. «Из уст его исходят светильники горящие, размечутся костры огня. Из ноздрей его исходит дым печи горящий, огнем угольев. Душа его уголье, пламя из уст его исходит». Евангелие от Марка. Ад – это огонь неугасимый, асбестон. Знает книга Иова идею о посмертном воздаянии. Символический образ вечности в аде. Он вообще трудно передается. Вечность, символический образ, передается трудно. Он дается через такую пару признаков, которые несовместимы для чувственного восприятия. То есть два признака, но в чувственном восприятии они не могут совместиться. Например, тьма и вечный огонь. Вот тьма и огонь вечный. Однако вот они в речи совмещаются. Вот только что мы процитировали Сафара. «И всякая тьма для него да пребудет, поест его огонь несгораемый». То есть тьма и вечный огонь, вот это пара признаков, они соединяются вместе и дают нам представление о том, что есть вечность в аде. Тот же прием находим в речах Иова. «Шеол по глубине залегания – это вода, а для наказания грешников он как бы огонь». 28 глава, 5 стих. «Земля, – говорит Иов, – из нее изыдет хлеб, под нею обращается как бы огонь. Те, кому и после воскресения назначена вечная мука, именуются рефаимы». Это какие-то исполины, рефаимы, и о них нужно сказать отдельно.